Сегодня в этом цикле руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин продолжает уроки трезвости. И сейчас речь идет о том, какова должна быть жизнь при храме каждого христианина.
У каждого христианина, относящегося вот к этому царственному священству, в этом евхаристическом собрании должно быть свое служение. Вот на этом именно основании и строится церковная община. Так сказать, даже просто размышляя на эту тему, вот те вот 63% россиян, которые себя идентифицируют с православием, а большинство из них являются людьми крещенными, и если эти люди, они найдут свое служение вот в этом промысле Божьем, найдут себя в приходских общинах, насколько изменится наша с вами жизнь, насколько преобразится то наше с вами общество, в котором мы с вами живем. Об этом говорится давно, и вот в частности еще в 1905 году вышло постановление Святейшего Синода об устроении и возрождении приходской жизни. Кого интересует эта тематика, я предлагаю познакомиться с трудами священномученика Серафима Чичигова. У него есть замечательная статья, вышедшая в 1908 году. Она так и называется «О возрождении приходской жизни». Когда ты читаешь эту работу, прошло уже более 100 лет, и ты видишь, что за этот промежуток времени абсолютно ничего не изменилось в устроении церковной жизни, и те проблемы, которые владыка Серафим выявил и говорил о них, они почти что и до настоящего времени остались нерешенными. Ну и важным, на мой взгляд, является еще то, что владыка, на мой взгляд, сказал важную мысль, по крайней мере, та, которая легла мне на сердце, что духовное возрождение России возможно только тем путем, каким совершилось ее духовное рождение. И в этом отношении, на наш взгляд, вот именно повышение уровня религиозной образованности, создание таких условий, когда люди могли бы приобщаться ко Христу, и в первую очередь те, кто приняли на себя обязанность верных, чтобы они осознали на себе груз этой ответственности и приложили необходимые усилия для того, чтобы потрудиться над возрождением нашей приходской жизни. Потому что в тех условиях, в которых мы с вами находимся, мы как никогда нуждаемся в этих делателях. И если мы не сумеем решить такую задачу, то нас ждет очень печальная дальнейшая перспектива. Хотелось бы еще вот сказать те слова, которые тогда, в 1908 году, произнес священномученик Серафим Чичигов, как некий такой вектор, направленность нашей с вами приходской жизни, когда он сказал, что необходимо сплотиться по приходам в дружные общины. И когда в 1918 году вновь избранный патриарх Тихон оказался перед той перспективой, о которой мы с вами знаем, последовало в начале 20 века для всей нашей с вами церкви. И в этом случае сплочение по приходам в дружные общины, этот лозунг еще раз прозвучал из уст патриарха Тихона уже в новой ситуации, совершенно с другой интонацией, призывающей именно к тому, что необходимо было совершить христианам в тех условиях. И о том же самом говорит его святейшество патриарх Кирилл. Я хотел бы привести его цитату, сказанную в 2014 году, когда он говорит, что сам факт создания церкви является божественным указанием на то, что вне этого общения нет спасения. То есть вот это вот важно для себя понять, что вне церковного единства нет спасения. Не может человек спастись в одиночку. Не может он пойти в Царствие Небесное без тех, кого туда призывает Господь. И отсюда, как говорит патриарх, проистекает особая ответственность и в первую очередь настоятеля и клира за соседание приходских общин, то есть единство людей, собирающихся в храме вокруг евхаристической чаши. И я действительно сам на себе, когда вот проникся этим, всем увидел, насколько, оказывается, непросто. Вот в настоящее время наш приход, он имеет списочный состав 180 человек. И вот этим 180 человекам обеспечить их служение, дать им каждому вот то направление деятельности, которое бы созидало приход, которое бы всех нас вместе объединяло вот в том вот едином душевном порыве служения Христу, вот в том теле Христовом, в котором мы с вами соединяемся в таинстве причастия. Священномученик Серафим говорит еще, что возрождение прихода зависит от возрождения пастырства. И дает такой важный лозунг, что пастырь для паствы, а не паства для него. И вот здесь вот есть очень глубокий смысл. Я надеюсь на то, что в настоящее время те религиозные образовательные учреждения, которые у нас занимаются подготовкой священнослужителей для церкви, они проникнутся этим и будут вот действительно решать те задачи, которые необходимы нам для возрождения нашей приходской жизни.
Отец Игорь, вы всегда говорите о том, что нужно постоянно повышать свой уровень знаний. Это нужно каждому прихожанину или это необходимо и священникам тоже?
Когда сейчас вот занимаюсь, скажем, такой проблематикой и общаюсь со своими собратьями-священниками, приходится даже встречаться с таким мнением, когда батюшка говорит: знаете, вот я вас прекрасно понимаю и согласен с тем, о том, о чем вы говорите, но уж меня, говорит, этому никто не учил, и в настоящее время меня не учат. И если со мной, говорит, разговаривают, то ведутся вопросы, в большей степени касающиеся об организации епархиальной жизни, связанные нередко, значит, там, с налогами, с товаром, с другими какими-то проблемами, а вот о том, как возрождать приходскую жизнь и что вообще из себя представляет пастырь и как в настоящее время ему осуществлять свое пастырское служение, вот это вот задача, которую я полагаю, что мы все должны вместе решать. Я без осуждения и безоценочно об этом говорю. Просто-напросто понимаю, что действительно это, наверное, такой естественный процесс возрождения нашей приходской жизни. Ну и, по крайней мере, у нас на кафедре, в магистерских программах мы ставим перед собой, чтобы они были практикоориентированными, и вопросы, направленные, исследования, направленные на возрождение приходской жизни, они являются в приоритете тех исследований, которые мы проводим. Могу сказать о том, что вот у меня есть еще тоже мой тезка, отец Игорь Лысенко. Он кандидат философских наук, кандидат богословия, преподает в Санкт-Петербургской духовной академии и в Северо-Западном федеральном университете. И говорит, когда я читаю, говорит, лекции в академии, у него там курс церковно-государственные отношения, это как бы понятно, батюшки сидят и слушают. Но когда я, говорит, читаю тот же самый курс в светском вузе, у меня, говорит, как правило, в каждой группе присутствуют протестантские епископы и пасторы. И их интересуют вопросы строительства приходской жизни, взаимоотношения с государством, привлечения ресурсов, участия в каких-то грантовых конкурсах. И они осваивают эти технологии, и не получилось бы так, что они были бы более успешные, чем мы. Почему? Потому что вот, ну, мы такие самодостаточные, мы такие ортодоксы, не прилагаем должного внимания и усердия к тому, чтобы решать те насущные проблемы, которые у нас существуют в настоящее время в нашей церкви. Ну и, как говорит тот же самый священномученик Серафим, что высшая академия для пастыря – это угол, в котором висит икона и темплица лампада. И молитва за приход, за свою паству, за нужды, обращение, предстояние перед Богом – вот это то служение, на которое призывается каждый христианин, когда он становится священником. Но и еще важный аспект, о котором говорит священномученик Серафим, что невозможно возрождение прихода без деятельного участия епископа. И вот в частности в своей работе он дает несколько, на мой взгляд, разумных предложений для того, как можно было бы организовать свою приходскую жизнь и активизировать то, о необходимости чего в настоящее время все говорят.
А могли бы вы рассказать о том, что именно советует священномученик Серафим, то, что применимо и применяется в современной приходской жизни?
Ну, в первую очередь, вот о собрании духовенства, это минимум 2 раза в год. Далее он призывает к тому, чтобы были деятельные приходские советы, и формально эти приходские советы, они существуют, это настоятель, помощник настоятеля, староста и казначей, то есть вот эти вот 3 лица, а на них, по сути дела, лежит основная ответственность за развитие приходской жизни. Мы в нашем приходе по согласованию с владыкой ввели еще одну должность. Это помощник настоятеля по организации развития приходской жизни. И на наш взгляд очень важно, чтобы был человек, у которого было такое послушание, который именно занимается только решением этих вопросов. Ну и он говорит, что вот важны ежемесячные приходские собрания. Он предлагает это делать на первой неделе месяца, а на второй неделе собрание у благочинных. Но мы в нашем приходе, учитывая это условие, о котором говорит священномученик Серафим, мы пока не дошли до такой динамики жизни, чтобы собрание проводить 1 раз в месяц, мы проводим 1 раз в 2 месяца наши приходские собрания. И это является, на наш взгляд, уже из опыта, очень важным таким обстоятельством для объединения и информирования прихожан о той жизни, которая на приходе ведется, потому что те люди, которые ближе к священнику, они как бы в курсе этих событий, что происходит, какие актуальные вопросы поднимаются, как они решаются. А те люди, которые вне этого круга находятся, они, как правило, не вовлечены в эту деятельность, они чувствуют себя безучастными к этому, ко всему. И, конечно же, у них не пробуждается какого-то желания и стремления в чем-то принимать участие. На наш взгляд, важным является еще то, что священномученик Серафим Чичиго предлагает настоятелю составлять программу приходской деятельности на год. И вот это, ну, планирование деятельности, информирование о тех или иных каких-то важных мероприятиях, которые вот в течение, скажем, того же самого церковного календарного года предстоят на приходе, это является очень важным, опять-таки, обстоятельством для сплочения. Особенно порадовало меня, когда вот я нашел в трудах священномученика Серафима, то, что он считает важным условием для объединения прихода, это создание приходских обществ трезвости. Действительно, создание приходских обществ трезвости в настоящее время это является одним из необходимых условий сплочения прихода и решения тех социальных проблем, которые промысел Божий перед нами ставит. Еще очень важная, на наш взгляд, мысль, которую выражает владыка Серафим, то, что составлять списки прихода и включать туда только тех лиц, которые ежемесячно платят приходские сборы. То есть вопрос о церковной десятине, он очень часто поднимается в церкви, и дать возможность прихожанам участвовать в решении, в том числе и материальных нужд, которые есть на приходе, а не только перекладывать это все на плечи священника, казначея и других ответственных лиц, а чтобы все принимали в этом участие, я считаю, что тоже согласен с этим вот важным таким замечанием. И далее он еще говорит, что одна из мер прещения человека – лишать права участия в приходском собрании, не заплатившего вот этот вот приходской сбор. Наверное, в этом есть тоже глубокий смысл. Часто, организуя церковную жизнь, батюшки не всегда даже дают, если в этом есть необходимость, какую-то эпитимию человеку для того, чтобы он как-то осознал и понял свое поведение. А здесь такая достаточно, на мой взгляд, жесткая, ну, для нынешнего времени и трезвая мера, чтобы лишать права участия в приходском собрании тех, кто не заплатил приходской сбор. Ну и еще важным он считает это забота о притче больных, бедных членов прихода. Это, слава Богу, вот существует. И в настоящее время, по крайней мере, мы у себя при храме, организовав такую вот социальную службу, из которой выросло сестричество милосердия, мы ставили первостепенную задачу заботиться о тех немощных членах нашего прихода, которые в такой помощи нуждаются. Ну и вот совместное пение, уборка, библиотека, воспитание детей – это тоже являются теми факторами, которые сплачивают и объединяют приход. Ну и забота о благочестии прихожан, вот в представлении владыки, это те действия, которые могли бы сплотить приход и помочь ему в решении тех задач, которые перед нами, перед всеми Господь и наше священное начало ставит.
Часто при реабилитационных центрах занимаются трудотерапией. А вот как вы относитесь к спорту? Потому что к спорту вообще все православные относятся по-разному.
Я считаю, что заниматься каждому православному христианину, особенно горожанину, в настоящее время дополнительной какой-то физической активностью, это необходимое условие для того, чтобы поддерживать себя в каком-то жизненном тонусе. Я, предположим, со своей стороны стараюсь, когда у меня есть такая возможность, там, погулять, побегать, на лыжах покататься, просто на природу сходить. И, правда, это не часто удается, но, тем не менее, я считаю, что это вполне возможно и приемлемо. Делать из прихода организацию, которая будет заниматься устроением вот этих спортивных мероприятий, я думаю, что, наверное, возможно тогда, когда приход уже, он достаточно вот окреп и вырос, и есть в этом какая-то такая необходимость. Я знаю, что вот такие приходы, где прихожане вместе ходят в спортивный зал, играют там в волейбол, баскетбол, вместе с детьми со своими арендуют там залы в школах, проводят какие-то мероприятия, это способствует сплочению прихода. Но при этом я считаю, что существует некая такая опасность, чтобы вот это душевное, оно гораздо легче духовного. И вот эти мероприятия, чтобы они не стали как бы заменой нашей духовной жизни, чтобы вот в стремлении к такому вот физическому здоровью мы бы потеряли заботу о духовном здоровье и неправильно расставили приоритеты. Почему? Потому что гораздо легче, значит, там позаниматься какой-то физической активностью, чем принять участие в богослужении или сделать там дополнительное количество поклонов. Если человеку удается это все совмещать, ради Бога, пусть совмещает, но все-таки я бы еще раз сделал акцент на том, чтобы правильно сохранять приоритеты. Для людей, которые находятся на реабилитации, вот для них организовывать совместные мероприятия, я думаю, это было бы даже полезным и необходимым. Почему? Потому что они потому и нуждаются в помощи, и вопросы, касающиеся духовной жизни, для них пока не так близки и понятны, как вопросы, касающиеся душевной жизни. И вот занятия спортом, организация каких-то соревнований, конкурсов, то есть я думаю, что это вполне приемлемо и необходимо. Тем более, не сказал бы, что вот эту трудотерапию можно было бы и правильнее было бы заменить физической активностью. Хотя при этом знаю, что есть различные реабилитационные центры, где они, скажем, вопрос реабилитации и содержания этих людей они решают за счет родственников, где есть определенная оплата, а эти люди, они вот, как там считается, занимаются только реабилитацией, в процессе этой реабилитации занятие спортом и какой-то физической активностью, оно является необходимым. Есть другого рода центры, и вот в частности у нас в епархии есть такой благотворительный фонд «Ника», где они дают возможность людям, которые попадая в зависимость, в первую очередь, заработать самим средства на свое выздоровление, на свое исцеление и возвращение к нормальной жизни. И там, я знаю, что у них есть и спортивный зал, И есть у них различные мероприятия, которые они организуют. Соревнования между друг другом по футболу, значит, там эстафеты какие-то. И это все вполне приемлемо.
Батюшка, у вас так получилось, что на кафедре теологии, которую вы заведуете, есть и христианское, и исламское направление. Сейчас вы уже более тесно общаетесь с мусульманами. В то же время у многих православных очень жесткая позиция по отношению к мусульманам. Чего все-таки в этом смысле нужно придерживаться?
Нам всем не хватает духа любви. Напротив, я общаюсь с этими людьми, вижу, что у них может быть религиозные чувства, у некоторых из них, они более глубокие, чем у наших православных христиан. И мы действительно должны искать то, что нас соприкасает, то, что нас объединяет, то, что нам дает возможность для сплочения друг с другом, а не искать то, что нас разъединяет. И, конечно, у нас разные религиозные традиции. Это, ну, наверное, отдельная тема для разговора. Но нам, в первую очередь, христианам, Господь сказал: «Блаженны миротворцы, ибо те сынами Божьими нарекутся». И учиться нести добро, умиротворять какие-то ситуации, где, может быть, там его недостаточно, быть самим примером вот этого доброго поведения, это вот задача, которую всем нам нужно решить. Мне-то, по крайней мере, точно. У меня-то этого всего не хватает. И, ну да, этому нужно учиться.
В цикле «Беседы о вечном» это были уроки трезвости от протоиерея Игоря Бочинина. Храни всех Господь.